Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В студии Динара Седикова. Наши темы. Дело руферов. Их обвиняют в хулиганстве, а подозревают в симпатиях к Украине. Погром на выставке под предлогом защиты чувств верующих. Грозит ли православным радикалам уголовное преследование? В России за год из-за кризиса закрылись треть кафе и ресторанов. Что делают бизнесмены, чтобы оставаться на рынке? Юань рублю не в помощь. Слишком разнятся масштабы и причины их девальвации. Ульяновские выборы как референдум доверия президенту России. И другие темы в программе «Время свободы. Интервью». Сегодня в Таганском суде Москвы начинается процесс по так называемому «делу руферов». Пятерых молодых людей, бейсджамперов, обвиняют в том, что почти год назад, 20 августа 2014 года, они выкрасили звезду на шпиле высотного здания на Котельнической набережной желтой и синей краской и водрузили там украинский флаг. Сразу после нашумевшей акции киевский руфер Павел Ушевец, известный как «Мустанг», заявил, что именно он перекрасил звезду и вывесил флаг Украины в центре Москвы. Фотографии он опубликовал в социальных сетях. Несмотря на это, представители Российского следственного комитета задержали бейсджамперов, которые во время акции прыгали с высотки, и возбудили против них уголовное дело по статьям хулиганство и вандализм. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Почти год четверо бейсджамперов, 34-летний Александр Погребов, 27-летний Алексей Широкожухов и Евгения Короткова и 26-летняя Анна Лепешкина провели под домашним арестом, к которому их еще в прошлом году приговорил Таганский суд Москвы. Пятый фигурант дела, 23-летний руфер Владимир Подрезов, практически столько же времени провел в следственном изоляторе. Суд отправил его под стражу 28 августа прошлого года. Сначала следствие считало, что это Погребов, Широкожухов, Короткова и Лепешкина перекрасили звезду и водрузили флаг на шпиль высотки. Потом в сети появилось обращение киевского руфера Павла Ушивца, «Мустанга», который взял ответственность за акцию на себя. И версия следствия изменилась. Теперь следователи считают, что звезду перекрасили Владимир Подрезов и Григорий Мустанг. Они же и повесили на здание флаг Украины. Четверка же руферов, зная, что Мустанг перекрашивает звезду, прыгнула с высотки с целью привлечь внимание к покрашенной звезде. Погребов, Широкожухов, Короткова и Лепешкина не отрицают, что в ночь на 20 августа находились на крыше высотки, однако заявляют, что ничего не красили и флага не водружали. Обвинения против них строятся лишь на показаниях еще одного бейсджампера Кирилла Ишутина, у которого при задержании нашли наркотики. Ишутин говорит, что ребята и девушки знали об акции «Мустанга» и принимали в ней участие. Адвокат Александра Погребова Ольга Лукманова рассказала радио «Свобода» о подготовке к судебному процессу.
Мы будем заявлять о вызове свидетелей. Как бы судья сказала, что постарается обеспечить явку свидетелей. Но гарантии не дает, так как сейчас лето, и многие отсутствуют в отпусках.
А кого именно вы бы хотели вызвать в суд в качестве свидетелей?
Всех, кто проходит по данному уголовному делу.
А много ли там свидетелей?
Очень много. В районе 30 человек.
А почему сами свидетели не могут прийти в суд самостоятельно и дать какие-то показания?
Нет, их будут вызывать свидетели, чтобы они давали показания. Но, опять же, они могут отсутствовать в Москве, так как находятся в отпуске. Также будем настаивать на том, чтобы основного свидетеля пригласили Ишутина, у нас который за наркотики сидит. Вот мы также будем настаивать, не знаю, как поддержит нас суд в этом плане или нет, но будем настаивать о его явке.
Еще в ходе предварительных слушаний вы просили возвратить дело в прокуратуру и признать доказательства вины недопустимыми. Почему вот суд отклонил эти ваши прошения? Как вы считаете?
Не доказательства вины недопустимыми, а там масса доказательств собрана с нарушением УПК. Угу. Поэтому мы именно те доказательства, которые собраны с нарушением, просили признать недопустимыми. Также не конкретизировано само обвинение. То есть нет конкретики, в чем ребята обвиняются. Прыгали, тем самым привлекали внимание к звезде. А что именно, какой они массовый беспорядок причиняли, что они нарушили? Нет, только политические тезисы.
А вот насколько адекватной вам кажется избранная сейчас для ребят и девушек мера пресечения, вот домашний арест? И что, собственно, им грозит по статьям хулиганства и вандализм, по которым их сейчас обвиняют?
Вы знаете, там статья хулиганства до 7 лет, а вандализм до 3 лет. Что будет, мы не знаем, это уже судья вынесет приговор. А меры пресечения, я считаю, суровые. В том, что прыгая с крыши, привлекая внимание к звезде, да, у нас люди миллионы воруют, сидят под домашним арестом.
Я вот смотрю, им от 20 там, до 30 с небольшим лет. Вот что они потеряли за этот год, находясь под домашним арестом, грубо?
Не работали первые полгода, пока шло следствие. Это уже ближе к концу следствия нам разрешили работать.
То есть сейчас они, в принципе, работают?
Двое работают. Угу. Широкожухов и Погребов.
А они вообще как-то вот общаются с прессой? Или...
Нет, на основании постановления суда им запрещено общаться с посторонними людьми, кроме родственников.
А кто они по профессии? Ну...
Погребов у нас автомеханик, Широкожухов архитектор. Архитектор, угу. Обратите внимание. Анна Лепешкина работала менеджером по продаже штор. А насчет Короткова не могу сказать, Евгений. Я тоже работала в какой-то фирме. Все работоспособны, то есть не гуляли, не шатались где-то. А ответственно подходили к данной жизни, работали, занимались спортом, mm-hmm. не пьют, не курят. Mm-hmm. Вот таких и сажают у нас.
Ну вот известно, что одна из обвиняемых, Анна Лепешкина, находится в положении. Вот это как-то может повлиять на судебный процесс или нет? Как вы считаете?
Ну да, его решили ускорить.
А для чего, как вы думаете?
Чтобы приговор вынести. Но мы не знаем, какой приговор будет. В дальнейшей судьбе, конечно, у всех не очень хорошо отразится. Это же судимость.
Это была адвокат Александра Погребова Ольга Лукманова. Общественный активист Павел Шилков утверждает, что обвиняемые руферы действительно не имеют отношения к антивоенной акции, а сейчас являются заложниками российских следователей, которым очень бы хотелось заполучить руфера «Мустанга».
Я к ним туда поехал сразу после их задержания, поскольку распространенная информация по СМИ, там, да, то, что вышло в новостных агентствах, позволило мне предполагать, что эти люди совершили вот такой вот поступок, да, то есть покрасили ту звезду, ну, что, в общем-то, в моих глазах было вот такой протестной акцией, и, соответственно, я посчитал, что эти люди подвергнуты задержанию и там определенным репрессиям за политические взгляды, политические убеждения, ну, которые совпадают с моими взглядами. То есть я, потому что я поддерживаю Украину с самого первого там дня. Ну, я, как бы, так как меня тоже не раз задерживали, знаю, насколько это все неприятно, я там взял продукты, там вещи, которые там нужны при заключении, ну, и, собственно говоря, поехал, в общем-то, их как-то там поддержать, вообще выяснить ситуацию, там, какая им нужна поддержка, связался там с УНК, как бы с людьми, которые могли бы также оказать им поддержку. Ну и там дальше приехал и, ну, столкнулся с несколько другой ситуацией, которая несколько меня удивила.
Расскажите.
Оказалось, что эти люди, в общем-то, не имеют каких-то политических взглядов. Вот. И, в принципе, занимались тем, что прыгали там с этой высотки.
Во всем виноват «Мустанг».
Да, да, ну так, в общем-то, так, да. То есть я считаю, что это политическая расправа, совершенно однозначная. Ну и, собственно говоря, вы помните, да, вот этот момент, когда «Мустанг» фактически признал, да, что вот он покрасил эту звезду, то ему недвусмысленно было заявлено, что если он не придет и не сдастся, мы расправимся с людьми, которых задержали тогда, ну, через какое-то время после того, как он эту звезду, в общем-то, покрасил.
Ага, то есть получается, было, что ребята оказались не в том месте, не в то время.
Не в том месте,
да?
Не в то время, и попали просто под раздачу, и они, ну, в общем-то, ну, я просто общался с мамой одного из ребят, с девушкой, другого из ребят. И, в общем-то, мой с ними разговор показал, что те, конечно, совершенно для них эта ситуация, ну, вот, скажем, неожиданная, и что ребята никогда там даже помыслить ничего не могли там против там Путина, режима, там, не имеют никакого мнения относительно войны с Украиной, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, было видно, что это, ну, не наш контингент, да, те, кто выходит на Болотную, там, и так далее. То есть люди совершенно, ну, они такие фанатики своего дела, то есть они все свои деньги, там, все свои сбережения тратили на то, что залазили на вот эти здания и прыгали с них.
Становится ли дело от этого менее политическим? Ведь им грозят обвинения по двум очень серьезным статьям, на самом деле.
Да, совершенно точно. Нет, это совершенно политическое дело. Но это дело, вот, скажем, это расправа не над активистами, которые поддержали Украину, а это просто расправа над заложниками, которых режим показательно наказывает, совершенно четко понимая, что они, в общем-то, здесь совершенно ни при чем, да? То есть есть человек, который сознался, ну, в общем-то, для меня покрасить какой-то элемент интерьера, ну, это не то, что преступление, это даже, ну, в общем-то, и административным правонарушением, по-моему, сложно признать, Вот, ну, покрасили бы, покрасил хорошо, там, спасибо, там, лучше звезда там будет сохраняться. Но покрасить, перекрасить в другой цвет. Ну, из этого раздули совершенно мировых масштабов проблему, которую ведет там лично глава там Следственного комитета и дает комментарии там, да, там, пресс-службы. И при этом еще фактически демонстративно они, значит, они заявили, что если Мустанг не придет и не сдастся, мы покараем вот тех людей, которых мы задержали. То есть это фактически угроза расправы на совершенно, ну не то что невиновными, тут вообще виновных я не считаю, что там были виновные, но совершенно посторонними людьми, которые просто оказались в неудачное время, в неудачном месте.
Да, с какой стороны это характеризует, так сказать, правоохранительную систему и российское государство в целом?
Ну, совершенно как террористическое государство, которое считает себя вправе карать по тяжелым статьям граждан, которые умышленно, всем это понятно, никакого отношения не имеют к событию, и фактически это признавая, и ну фактически это ну как вот террористические организации, которые захватывают заложников и выдвигают определенные требования к государствам, что там палестинские террористы, что и другие, что вот мы захватили заложника, взяли в заложники совершенно случайных невинных людей, а вот если господин Мустанг приедет и сдастся Следственному комитету, чтобы мы его тут распяли, там, я не знаю, что бы они тут сделали, то мы тогда этих заложников выпустим.
А приедет
вот
Мустанг?
Ну, самое, с какого перепуга он должен приезжать? Я тоже не понимаю. Если бы это были бы, там, скажем, его там соратники, единомышленники, возможно, он там подумал. Но люди совершенно политичные, им было совершенно наплевать на то, что происходит в России, наплевать на войну с Украиной. Ну, вот в каком-то смысле, ну, конечно, у меня так нельзя сказать, что злорадство, но, в общем-то, вот они за это сейчас и поплатились, за то, что у них нет политической позиции. Они вот оказались сейчас в такой ситуации.
Это был общественный активист Павел Шилков. Ранее украинские власти заявляли, что не собираются выдавать Москве украинского руфера Павла Ушевца, известного как Гриша Мустанг Вонтед. МВД России объявило его в международный розыск. Он считается главным фигурантом по делу о покраске шпиля высотки на столичной Котельнической набережной и установке там флага Украины. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил СМИ, что Мустанг собрался сменить фамилию и имя, да так, чтобы они стали поперек горла в России и, наоборот, вдохновляли украинцев на новое свершение. И пообещал помочь Ушевцу в этом вопросе. Геращенко добавил, что знает новое имя и фамилию Мустанга, но озвучивать их пока не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Руководство музейно-выставочного объединения «Манеж» будет настаивать на возбуждении уголовного дела по факту погрома членами движения «Божья воля», выставки скульптуры, которых мы не видим. Сегодня планируется сделать экспертную оценку материального ущерба, после чего правоохранительные органы будет подано соответствующее заявление. В результате действий вандалов пострадали 4 работы скульптора Вадима Сидура. Риля Пальвелева следит за развитием событий.
Движение с вызывающим названием «Божья воля» для своих хулиганских акций выбирает ведущие культурные институции, если театр, то МХТ, если выставка, то манеж. При том, что в Москве с 1989 года существует музей Вадима Сидура. Только приди погромщики туда, это не имело бы большого резонанса. Расчет на широкую огласку оказывается успешным. Имя лидера экстремистской религиозной организации Дмитрия Царионова сейчас у всех на слуху. Это его звездный час. Смотрители манежа мне рассказывали, что когда охранники оттеснили вандалов, те очень веселились, корчили гримасы и показывали рожки, что совсем уж странно для людей, называющих себя православными, как-никак знак бесовщины. И если руководители манежа пока воздерживаются от комментариев, с журналистами общается только пресс-секретарь Елена Корнеева, то Царионов налево и направо охотно дает интервью. В частности, говорит, что он ничего и не попортил, так только какую-то тарелку случайно разбил. Это неправда. Существенно пострадали произведения Вадима Сидура. В прессе ошибочно их называют скульптурами. Скульптур на выставке действительно много, однако испорчены гравюры, вырезанные на листах линолеума. Все на библейские сюжеты. Слово Елене Корнеевой.
Разбил он экспонаты, которые принадлежат государственным музейным фондам. Некоторые фрагменты разрушены, и отломан уголок очень прилично. Визуально заметно повреждения, они серьезные. Их бросали, они ломались, их рвали.
Будут ли усилены какие-то меры охраны?
Я могу сказать, что выставка 3000 квадратных метров, и наша охрана спасла эту выставку, потому что они планировали разгромить все. Охрана быстро среагировала, вызвала полицию, и охранники оттесняли их, не применяя физической силы. Они действовали строго по регламенту. А также зрители вступали в бой с погромщиками, закрывали грудью работы.
Где сейчас находятся поврежденные вещи?
В полиции, в участке.
То есть те, кто придет на выставку, их не увидят?
Они увидят 4 таблички с нашими извинениями. Вот белые бумажки лежат.
Искусствовед и правозащитник Юрий Самодуров призвал музейное сообщество к солидарному отпору так называемым православным активистам.
В 2003 году в музее-центре имени Сахарова была разгромлена выставка «Осторожно, религия». Был суд. Виновными были признаны не те, кто ее разгромил, а организаторы выставки. А в 2007 году в музее-центре Сахарова у нас была выставка «Запретное искусство 2006» и тоже признал виновными организаторов выставки. Вот с тех пор этот маховик религиозный или псевдорелигиозный, я бы сказал, цензуры, он раскручивается. Что касается вот сейчас ситуации в Манеже, я лично видел Царионова, он, ну, как бы сказать, пытался напасть на шествие кочевого музея современного искусства, который мы проводили по бульварам. На мой взгляд, он не вполне здоровый человек. Не в том плане, что он не отвечает за свои поступки, а в том плане, что у него в голове, ну, как вот принято выражаться, тараканы. Но дело не в его тараканах, а дело в том, что его официально поддерживает патриархия. И были фотографии в Фейсбуке, когда его и его активистов вот в соответствующем наряде принимали. Какая-то церемония в церкви была и так далее. Так вот, в связи с этим две вещи. Если Царионов и сегодня, вот после попытки погрома выставки в Манеже, избежит серьезного наказания, я имею в виду, что наказание за вандализм – это либо срок лишения свободы, либо очень крупный штраф. Вот если он его избежит, то это значит, что патриархия фактически его поддерживает. Хотя представители патриархии могут говорить какие-то другие слова. Но второе, и мне кажется, это еще более существенным, если вот сейчас не будет публичного заявления руководителей ведущих художественных институций нашей страны по поводу того, что произошло в Манеже, и не будет их требований к прокуратуре серьезно наказать Царионова за этот погром, то надо сделать вывод, что этот погром закономерен, и что художественное сообщество не способно себя защищать, кроме введения самоцензуры. Я могу перечислять эти институции. Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный центр современного искусства, Музей Московский современного искусства, еще множество авторитетных институций есть. Так вот, если их руководство не выступает по поводу того, что произошло в музее, или каждый из них, или вместе с публичным обращением и заявлением о том, что мы требуем от прокуратуры серьезно наказать Царионова за этот погром, то значит художественное сообщество не в состоянии себя защитить. Точнее, оно просто готово, ну, на самоцензуру. Вот сегодня показать какие-то работы в музеях и галереях при риске того, что оно может вызвать раздражение у священников, у православных активистов, почти никто не решает. Вот погром в Манеже показал абсурд ситуации, потому что на этой выставке там вообще нет работ, которые бы, с моей точки зрения, могли бы вызвать недовольство у верующих людей с точки зрения того, что называют религиозными чувствами. Это просто означает, что вот эта граница все время сдвигается, сдвигается, сдвигается. И православные активисты начинают вести себя просто как гопники, как такие отряды хунвейбинов, но они пользуются покровительством. А поскольку они пользуются покровительством РПЦ, прежде всего, иерархов РПЦ, главных, руководства РПЦ, Кирилла, Чаплина, то из-за этого руководители художественных институций предпочитают с этим не связываться. Потому что все думают, что, ну, до нас дело либо не дойдет, либо мы не будем у себя показывать то, что, ну, может вызвать какие-то, ну, резкие отрицательные реакции. Побережемся. Так вот, поберечься уже невозможно, потому что работы Сидура никто даже себе не представлял, что, ну, скажем так, что Царионов там или какие-то еще товарищи могут обратить на них внимание. Но ведь Чаплин, уже реагируя на этот погром и на выставку тоже, он сказал ведь что? Он сказал, да, конечно, громить-то нехорошо, но ведь и закон, как бы сказать, не надо нарушать, организуя выставки. То есть он имел в виду закон об оскорблении религиозных чувств. Статья 282, она по-другому сформулирована, но там речь идет о разжигании там религиозной розни и так далее. Так вот, он ведь тоже уже фактически сказал, что ряд работ на ней не надо было экспонировать.
Говорит Юрий Самодуров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В России за последний год из-за кризиса закрылось около трети кафе и ресторанов. Продуктовое эмбарго, объявленное Москвой экспортером еды из США, Евросоюза и других государств, вынудило рестораторов искать альтернативных поставщиков у себя на родине и в странах, не попавших под режим кремлевских контрсанкций. Чтобы остаться на рынке общепита, бизнесмены урезают зарплаты сотрудникам, расходы на аренду помещений, замораживают цены на алкоголь и вводят специальные программы скидок, чтобы не потерять постоянных клиентов. Одним из активных участников рынка, соучредителем популярной сети ресторанов в Москве «Чайхана номер один» Алексеем Васильчуком беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Алексей Васильчук, как и многие его коллеги по бизнесу, также несет потери из-за кризиса. За последний год ресторанная сеть «Чайхана номер один» лишилась от 15 до 20% своих постоянных клиентов, но при этом не закрыла ни один свой проект столицы. Васильчук неохотно комментирует действия властей. К примеру, уничтожение продуктов питания на таможенных пунктах в рамках политики так называемых контрсанкций под гусеницами тракторов не вызывает у него сильных эмоций. В экономическом кризисе Алексей склонен винить не российских чиновников, а скорее западных политиков, жаждущих, по его мнению, ослабить Россию. В любом случае, ему приходится подстраиваться под нынешнюю экономическую конъюнктуру и находить способы конкурировать на рынке общественного питания.
Мы много делаем всяких новых интересных маркетинговых историй, делаем программу скидок довольно серьезно, которую никто не делает в городе. То есть мы понимаем, что сейчас время не зарабатывания денег, а время удерживания ситуации как-то на плаву, чтобы могли люди ходить на работу, чтобы люди могли питаться. Понятно, что какое-то время там надо просто пережить, затянуть пояс и жить в таком, знаете, в стагнирующем состоянии, я имею в виду с точки зрения финансов, да. Бывает такое, да. Ведь выживают сильнейшие только в кризис, понимаете, и потом есть возможность расшириться, ну, то есть как бы...
Когда мы с вами беседовали в прошлый раз, это был конец 2014 года, посещаемость кафе и ресторанов в Москве стала падать. Вы тогда заявили, что пока не готовы раскрыть свои секреты выживания, конкуренты не дремлют. Сегодня готовы поделиться ноу-хау?
Мы на некоторые вещи даже понизили цены, например, меню. Но у нас большое меню, сложно будет перечислять. На самом деле некоторые позиции у нас даже стали дешевле. То есть мы дали возможность людям выбирать.
Но это горячие блюда.
И со всех линеек вообще абсолютно. Все повышали цены, потому что себестоимость, стоимость, она выросла, естественно, продукты выросли в цене, всем это понятно, и прилично выросли. А там алкоголь вообще иностранный, весь подрос за счет того, что курс доллара и евро вырос, поэтому мы не поднимали цены на алкоголь вообще. Мы сделали программу лояльности, там, дисконтную программу, которая дает возможность этим людям больше денег возвращать. Всякие маркетинговые истории, там презентации и так далее, там какие-то внутренние акции маркетинга, их много было очень.
А кто ушел с вашего рынка, учитывая, что за год закрылось в России более 1000 ресторанов и кафе?
Последние несколько лет ресторанный бизнес в нашем городе был таким трендом. Во-первых, был большой приток денег у всех. Не в ресторанный бизнес, а вообще. Там люди спокойно зарабатывали, там, вы знаете, да, с недвижимостью вообще не, там, до 50-годовых каким-то образом люди там зарабатывали. Не надо было куда-то их инвестировать. Вроде смотрит ресторан. Каждый третий человек думает, что я разбогатею, открою собственный ресторан, буду там деньги зарабатывать для души. Те люди, которые не понимают в этом бизнесе ничего, они так думают, что это возможно. А ресторанный бизнес – это очень самый сложный бизнес, на мой взгляд, вообще в принципе в мире. Да? Самый зависящий от человеческого фактора и очень сложный. Поэтому очень много ресторанов открылось либо за деньги, там, чьи-то, непродуманно, непрофессионально. И они как-то на плаву, потому что у всех все там, так называемое, перло, да, и все там ходили там, туда-сюда, как-то жили. Потом, когда начался так называемый кризис, да, люди начали считать деньги. Естественно, понятно, что приток снизился сильно, это естественно. Тяжелое время сейчас, это естественно для всех. Стали оставаться только сильные игроки на рынке, кто имел правильную политику там, с точки зрения ценовую, качественную, там, ну, все вместе. То есть это огромный список факторов, которые влияют на то, имеешь ты там, это рынок.
Как изменилась психология клиента? Чем еще, кроме программы скидок, его вы заманиваете в свои заведения?
Люди стали просто более избирательны. Если раньше человеку было все равно пойти куда там поесть, посидеть, то сейчас они выбирают, где вкусно, где соотношение цена и качество. К нам перебрались люди, большое количество людей из лакшери-сегмента. То есть был лакшери-сегмент с дорогими ценами, да, и ходили так большое количество людей. Естественно, когда наступают кризисные времена, они начали понимать, а куда мы еще можем пойти? Ну, бац, приходят к нам, а у нас там интерьер, как вы уже заметили, там не хуже точно совершенно, как чем в самых лучших ресторанах города. Меню большое, интересное, вкусное. Цены для них это вообще там абсолютно лояльные, доступные. То есть мы потеряли, конечно, клиентов, которые были среднего класса, часть, потому что у людей стало меньше денег, безусловно. Но к нам спустились люди с более таких дорогих ресторанов.
Насколько реже стали люди ходить в ваш ресторан?
Наверное, те люди, которые ходили к нам там каждый день, стали ходить к нам раз, там, два раза в неделю. Ну, то есть, конечно, интервалы просто... Если человек ходит раз в месяц в ресторан или раз в два, он все равно будет ходить. Ну, то есть, понимаете, да? Причем могу сказать честно, что... Ну, сейчас вообще самое важное – это время, да? Оно молниеносное, это невосполнимый ресурс. То есть, здоровье можно вылечить, там, да, деньги заработать, время, оно не компенсируется. И если посчитать, вот так вот посчитать... Я про Москву говорю, конечно, в регионах там... Наверное, сложнее ситуация, не знаю. Хотя у нас есть два ресторана в регионах, ну, в проекте, ну, они тоже работают там более-менее. То человек для того, чтобы прийти поесть, он должен пойти в магазин, купить продукты, потратить время, потратить деньги. Продуктов, как правило, в магазине покупаешь всегда больше, чем съешь. И чаще всего получается, ну, так маркетинг устроен, что ты часть выбрасываешь тех продуктов, которые у тебя дома лежат в холодильник, не все готовишь. Прийти домой, приготовить еду, потом помыть посуду, убрать. Если посчитать все время и деньги, которые ты потратил на это, и что ты за это время можешь сделать, да, то фактически выгоднее будет, наверное, есть в ресторане. Вот, например, в Сингапуре у людей холодильников в домах практически нет вообще, только для напитков. Люди понимают, что им быстрее, дешевле с точки зрения ресурса встретиться где-то в ресторане, перекусить, там еще и что-то какое-то дело сделать, понятно, да. Опять же, сейчас я говорю про людей, мы живем все-таки в городе, да, мы живем в столице, где очень много бизнес-процессов разных работающих, да, где люди ценят. И мы говорим про ресторанный бизнес. Мы не говорим про обычных людей, которые, знаете, там, ну, зарабатывают там 30 тысяч рублей, да, зарплату. И, ну, понятно, что им не до ресторанов, это точно совершенно. Ну, то есть для них это может раз в год там праздник на день рождения. И то непонятно. Мы сейчас говорим про нашу целевую аудиторию.
Вы хотите сказать, что человек, посещающий ваш ресторан, может сэкономить деньги на еду, если будет у вас регулярно питаться?
В обеденное время, думаю, да, у нас же скидки там 30% в обеденное время, там до 5 часов вечера. То есть, если посчитать, ну, реально, мне кажется, там, ну, будет дороже, но за счет того, что за это время ты можешь сделать какие-то дела и заработать деньги, это выгоднее. Не просто, понимаете, чистая экономика, но если мы смотрим про время, представляете, в магазин поехать час, приготовить еду час, помыть посуду там, ну, ты тратишь 3 часа времени просто дома, когда ты ничего другого делать не можешь. В ресторане ты можешь есть и работать, ну, там, за компьютером там или что-то, да, на звонках с кем-то встречаться. Но мы для, кстати, для, как антикризисную меру большую, мы сделали очень интересный проект, уже сейчас несколько, их будет много. Это вообще новый формат ресторанов, это селф-сервис а-ля самообслуживание, знаете, что такое, но это ресторан самообслуживания. Большой проект сейчас недавно открыли на Новом Арбате. Но, чтобы вы понимали, это ресторанная еда, абсолютно ресторанная еда, качество ресторанного. 350 блюд ежедневно разных, вы можете там покушать, начиная от салатов, пиццы, воков, шашлыков, плова, гриля. Все меню всего мира вообще, да. Средний чек 350 рублей. И это реально вкусное, качественное, готовящееся с ножа каждый день при вас ресторанная еда. Я даже хотел там встретиться с вами сегодня, но я позже там буду. Это вы просто увидите, что это такое. Это нечто, это фантастический проект. Несколько тысяч человек в день посещают.
Это ваш креатив?
Ну, мы вместе там с моим партнером, с владельцем Гинзы, компании Гинза Проджект, Димой Сергеевым, сделали его.
Что поменялось в меню, учитывая, что вашим поварам или кулинарам пришлось отказаться от некоторых продуктов из-за эмбарго.
Ну, мы, конечно, много чего брали зарубежного, безусловно. Давайте. По крайней мере, у нас теперь мясо все отечественное, как минимум.
Вы так говорите радостно, как будто оно то было плохое. Тоже было хорошее?
Знаете, оно было хорошее, но никто не знал, что отечественное такое... Вот я честно вам скажу, для меня было открытием абсолютно, что рибай в России лучше, чем австралийский. Ну, это говядина мраморная, да, допустим, что там мясо... Его сейчас не очень много, пока рынок только развивается. Конечно, его не хватает. Но мы мясо поменяли, по многим овощам перешли на отечественные продукты, тем более сезон и так далее. Да. Ну, сыры, да. Все сыры, и там итальянские, теперь у нас используются только отечественные.
Клиент заметил?
Не знаю, но думаю, что нет. Ну, как заметил? Понятно, что какие-то продукты все равно ушли пока. Их еще не могут воспроизвести здесь. Там некоторые сыры, например, они ушли вообще пока с рынка. Ну, да, только сейчас начинаются там всякие горгонзолы и так далее, их начинают только производить. Так, знаете, так сказать, чтобы прям вот заметил, честно сказать, мне кажется, ну, наверное, нет. Ну, украшения немножко убрали, потому что все вот эти вот вещи, знаете, все эти красивые там салатики, все это все было привозное. Мы их убрали, их не стало. Зелень, знаете, эксклюзивная зелень, которая у нас, опять же, нет, мы их просто заменили другими, тем, что можно здесь. Ну, посмотрите, ну, как он, вот салат, это наше летнее меню, разве у нас кудел? Такой же абсолютно. Даже, кстати, горгонзола местная.
Сыры, мясо заменили.
Какие-то овощи, да, какие-то овощи, естественно, да, там тоже перцевая линия. Там много овощей было голландских. Поймите, что тут вопрос в чем? Рынок поменялся еще не в том смысле, что вот какие-то продукты ушли. Ну, например, там мясо было, там овощи были голландские. Дешевле. Нет, большие они были дешевле. Голландские сейчас везут овощи там из Латинской Америки, из Африки. То есть просто было время, вот первые два месяца, когда продукты страшно подскочили в цене, и их было мало, потому что просто закрыли. Потом рынок поменялся же, да, то есть и поставщики поменяли регионы. Не на все же страны контрсанкции действуют, правильно? Производится на самом деле очень много везде.
Можно сказать, что те европейские продукты, которые попали под эмбарго, дешевле, чем то, что вы сейчас покупаете в России и в других странах.
Это же связано, думаю, не с ценами на эти продукты, а с курсом доллара. Ну, смотря что, опять же. Конечно, мясо, которое, ну, недорогое, не там всякие риба и мраморные сорта, они, естественно, дешевле, это понятно, да. Ведь если мы говорим, ну, мясо было в основном из Новой Зеландии, из Австралии, в основном было, да, то, что вот сейчас чего нет. По мясу, мне кажется, цена сейчас дешевле местная, но не намного дешевле, чем сейчас была бы, ну, понимаете, да, смотрите, вот мы, вот есть цена отечественного мяса сейчас, при курсе 50, там, 65, да, и есть цена сейчас на австралийское мясо, если бы мы понимали, что мы покупаем по той же цене в долларах, допустим, австралийское мясо умножаем на курс, конечно, местное дешевле, безусловно. К тем ценам прошлого года с курсом, наверное, чуть дороже мясо наше местное, но, это абсолютно местное мясо, абсолютно другого качества в плане. Вы знаете, я как-то раз купил австралийское мясо где-то домой себе и положил его в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. И забыл. Оно прожило нам неделю. И я его достал и вспомнил, что оно неделю у меня лежит. Я открыл его. Думаю, наверное, оно должно использоваться по всем законам физики. А с ним ничего не было. И я понял для себя, что вот эти байки о том, что это экологически чистые, без воздействия всякой химии и так далее, это байки, потому что такого не бывает.
Что-то пожарились?
Нет, я не рискнул.
Почему?
Ну, потому что как-то я подумал, что... Нет, безусловно, оно было бы по вкусу нормальное, но за счет чего, надо понимать, нормальное кусок мяса, ну, как яблоко. Помните раньше яблоки, да, когда во время нашего детства ты кусаешь яблоко, через 15 минут оно становится коричневым. Сейчас посмотрите. Поэтому рынок, понятно, добавок, он, конечно, катастрофически серьезно всяких...
Что еще поменялось в меню из названия блюд? Или что изъяли из ваших предложений из-за того, что не смогли найти аналогов в России или других странах?
Многие стали играть там на каких-то вещах, таких политических, знаешь, названиях. Мы как-то не стали. Ну, там и названия какие-то, там контрсанкции или там что-нибудь еще какие-то. В ресторан приходишь, на некоторые там сможешь, там, пришел, смеялся еще долго. Ну, типа там, да, контрсанкционный там стейк там из какой-то местной там, ну, там липецкой баранины, какой-то там говядины. Ну,
вы в эти игры не играете?
Не-не-не, ну зачем это? Мы кормим людей просто. По меню изменили мы, ну, я говорю, мы сделали вот спецпредложение, это летнее, где можно и за 250 рублей съесть блюдо, да, и дороже. То есть дали людям выбор. Если нет денег, надо, можно съесть, поесть за 600, за 700 рублей.
Средний счет полтора года назад и сегодня. Какова разница?
Не поменялся.
В среднем блюдо там, полтора-два года назад стоили...
У нас цены не изменились.
От 400 до 600 рублей.
У нас цены не поменялись в плюс за полтора года. Мы не подняли цены ни на что.
Хотите сказать, что человек, может, здесь год назад мог покушать на 1000-1500 рубля?
И у нас также он сейчас и есть. Конечно, мы цены не поднимали.
А что, как вы выживаете? Ведь продукты же дороже. Ну, услуги дороже, налоги.
Выживаем как-то, стараемся. Ну вот как-то выживаем. Ужались, там ужались, здесь ужались, там какие-то зарплаты там какие-то сократили немножко. Где-то в других расходах поужались. В аренде где-то люди пошли навстречу, которые, ну, собственники зданий. Ну, как-то понятно, что рентабельности нет абсолютно той, которая понятна. Я же говорю, да, что сейчас время другое. Сейчас нужно выжить это время, да, ну, чтобы нормально дальше развиваться. Ну, так случилось.
Это был бизнесмен Алексей Васильчук. Сеть ресторанов «Чайхана номер один» была основана предпринимателем Тимуром Ланским в 2000 году. Чуть позже к этому проекту присоединились братья Васильчуки – Алексей и Дмитрий. После многолетнего сотрудничества в 2010 году партнеры разошлись, оставив раскрученный бренд почти неизменным, но поделив количество предприятий. Сегодня Алексей и его брат Дмитрий владеют более 30 ресторанами «Чайхана номер один» в Москве и за ее пределами. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Китай совершил на прошлой неделе самую крупную разовую девальвацию национальной валюты за последние 20 лет. Обменный курс юаня, жесткое регулирование которого финансовыми властями смягчено лишь частично, за три дня был снижен к доллару в целом почти на 4,5%. Китай является крупнейшим торговым партнером России, однако масштабы нынешней девальвации юаня и российского рубля слишком несопоставимы, чтобы подешевевший китайский экспорт оказал влияние на инфляцию в России. А для мирового рынка нефти, отмечают эксперты, решение Китая может поначалу обернуться и снижением цен, нежели их ростом. Тему продолжит Сергей Синицкий.
Вспомним, ровно 10 лет назад, в июле 2005 года, Китай отменил действовавшую ранее жесткую привязку юаня к доллару и впервые ввел торговый коридор для него, хотя и очень узкий, всего плюс-минус 0,3% от официального курса. На то время он составлял примерно 8,3 юаня за доллар. С тех пор юань подорожал почти на треть. Нынешняя его девальвация начиналась с уровня 6,11 за доллар, а завершилась на 6,39. Китай является крупнейшим торговым партнером России, если считать объемы ее взаимной торговли с отдельными странами. За первые 6 месяцев 2015 года на долю Китая, по данным Федеральной таможенной службы, пришлось 11,4% всего внешнеторгового оборота России. Для сравнения, доля в нем Нидерландов 8,8%, Германии 8,6%. В общей структуре российского импорта за первое полугодие доля Китая оказалась чуть ли не вдвое большей – 18,5%. При том, что сам объем китайского экспорта в Россию на фоне девальвации рубля сократился почти на 33% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Вновь сравним – российский импорт в целом, то есть из всех стран мира, сократился за это время на 39%. Девальвация юаня снижает стоимость китайских товаров в других странах. И коль скоро Китай еще 6 лет назад стал крупнейшим в мире их экспортером, впервые опередив прежнего лидера, Германию, удешевление этого экспорта теоретически может привести к определенному замедлению роста внутренних цен в странах, импортирующих китайские товары, в том числе и в России. Но здесь своя девальвация. Из Москвы научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
На мой взгляд, влияние девальвации юаня на инфляцию в России будет очень и очень маленьким. Во-первых, девальвация юаня по своим масштабам существенно меньше, чем тот второй виток девальвации, который мы видим в последние несколько месяцев, когда рубль ослаб где-то на четверть, примерно за 3 месяца. Соответственно, 4,5% – это просто капля в море по сравнению с колебаниями нашей валюты. Есть и другое соображение. Оно связано с тем, что вверх цены идут хорошо, вниз цены идут плохо. После первого витка девальвации в России вот в конце прошлого года и в начале текущего года цены действительно сильно выросли, но когда произошла револьвация во втором квартале, дефляции в России не произошло, а ведь более чем половина предшествующей девальвации была отыграна. Но снижение инфляции пропорциональное, оно не произошло. Даже при таком слабом потребительском спросе, который наблюдается с начала текущего года.
Более 1/3 всего китайского импорта в Россию, а именно 37%, приходится на машины и оборудование, тогда как на одежду и обувь вместе взятые лишь около 12%. Третья, кстати, по объемам статья этого импорта – продукция химической промышленности, чуть более 10%, в первую очередь пластмассы. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Теоретически удешевление товаров из Китая, которые идут в Россию за счет того, что курс юаня снизился по отношению к мировым валютам, может оказать некоторое благотворное влияние на инфляцию в среднесрочной перспективе. В то же время гораздо больше будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться с курсом российской валюты, а также от того, какие могут быть косвенные последствия предпринятой девальвации юаня на динамику цен на энергоносители и на динамику валют развивающихся стран.
Еще в начале недели, когда Китай объявил лишь о первом этапе девальвации юаня, Центральный банк России заговорил о ее влиянии в среднесрочной перспективе. Речь, в частности, шла о том, что подешевевший юань может стимулировать китайский экспорт, а значит и всю китайскую экономику, что, в свою очередь, расширит ее спрос на нефть, поддержав тем самым цены на сырье, принципиально важные для экономики России. Однако проблема для такого влияния не только в скромных масштабах проведенной девальвации юаня, отмечает главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгений Гавриленков.
Я бы не подчеркивал ту величину как значимую для того, чтобы оживить китайскую экономику путем увеличения экспорта. Но тут важен еще и спрос. А внешний спрос, он тоже ограничен. Той же самой Европой, где по-прежнему довольно вялый рост, и американская экономика не показывает тех результатов, на которые рассчитывалось. Надо тоже не забывать, что евро за последние месяцев 8-9 тоже очень сильно ослаб. Поэтому вот это движение китайского юаня, оно очень маленькое по сравнению с теми колебаниями, которые мы наблюдали на курсах валюты. Я бы просто не преувеличивал это явление.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Влияние ослабления китайской валюты на динамику цен на мировых рынках энергоносителей может быть достаточно сложное. С одной стороны, действительно, в долгосрочной перспективе более слабый курс юаня может способствовать стимулированию роста в Китае, что в целом должно благотворно повлиять на экономическую активность в стране, на тот объем энергоносителей, который Китай будет потреблять в дальнейшем. В то же время, в краткосрочной перспективе, некоторое удешевление валюты означает, что объемы импорта Китаем энергоносителей могут снизиться. Это может быть связано с тем, что, например, Китай захочет, скажем так, импортировать энергоносители по той цене, которую они платили за нее ранее в своей национальной валюте.
Другим косвенным влиянием девальвации юаня на мировые рынки товаров может стать и снижение мотивации самих китайских экспортеров к обострению ценовой конкуренции с компаниями других стран, включая Россию, добавляет Николай Кондрашов, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Сейчас, по мере того, как в Китае замедляется рост и производители разного рода продукции, ну, к примеру, возьмем металлургов, да, китайских металлургов, они должны куда-то сбывать свою продукцию. У них оказываются незадействованные имеющиеся мощности. И у них появляется стимул к агрессии, к избыточной агрессии, к демпингу на международном рынке. И это дополнительно усиливает снижение цен на продукцию металлургов, в том числе и на российском рынке. То есть, если Китай все же после девальвации в среднесрочной перспективе будет расти сильнее, чем если бы он девальвацию не проводил, те китайские предприятия, которые обслуживали китайскую промышленность, но попутно экспортировали еще продукцию за рубеж, у них не будет такого стимула к агрессии, то есть к снижению цен для того, чтобы пробиться на чужие рынки. Они будут более спокойно, более умеренно конкурировать с зарубежными предприятиями, в том числе и с российскими металлургами.
Все последние месяцы ожидания инвесторами повышения Федеральной резервной системы, то есть Центральным банком Соединенных Штатов, своих процентных ставок считались одним из ключевых факторов дополнительного давления на все так называемые сырьевые валюты – от канадского доллара или бразильского реала до российского рубля или австралийского доллара. Повышение этих ставок усилит позиции доллара США, так как вложения в американские активы становятся более привлекательными для инвесторов, а значит, их капиталы будут уходить с рынка в других стран. С другой стороны, укрепление доллара может означать новое ослабление мировых цен на сырье, в первую очередь на нефть. Неожиданное для рынков решение Китая девальвировать юань. Может ли, по вашим представлениям, как-то преуменьшить этот фактор давления на сырьевые валюты? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, ослабление юаня несколько снижает вероятность повышения ставок ФРС США на ближайших заседаниях. По крайней мере, если до последних действий китайских властей рыночный консенсус, наверное, ожидал повышения ставок уже в сентябре этого года, то теперь опять консенсус сместился больше к ситуации неопределенности, и уже далеко не все ждут повышения ставок в следующем месяце. В первую очередь это связано с тем, что в результате действий китайских властей доллар США фактически укрепился, и в этой ситуации повышение ставки может привести к дальнейшему укреплению курса доллара, что может оказать сдерживающее влияние на американскую экономику. В связи с этим повысилась вероятность, что монетарные власти США отложат повышение ставок на какие-то следующие заседания.
Но ведь давление на финансовые рынки создает уже само ожидание ближайших действий Центрального банка США, тогда как непосредственно повышение ставок может оказаться и более чем умеренным в итоге.
Действительно, сейчас уже, как правило, все рыночные котировки двигаются под воздействием часто не конкретных действий, а именно ожиданий участников рынка относительно каких-то событий. Поэтому часто мы видим, что ожидание есть, но потом событие происходит, оно соответствует ожиданиям, и реакция рынков уже на, казалось бы, очень большое движение или очень большое событие оказывается минимальной. На практике решение китайских властей о некоторой девальвации валюты действительно возвращает на рынке ситуацию неопределенности относительно будущих действий ФРС США. Но, по крайней мере, если мы говорим об ожиданиях, то если раньше ожидания повышения ставок были, наверное, сконцентрированы на сентябре этого года, то теперь тот факт, что ожидания ужесточения политики в США переносятся на более поздние сроки, например, на декабрь этого года, означает, что, ну, по крайней мере, в течение какого-то периода времени, ближайших месяцев, именно этот фактор не будет оказывать давление на валюты развивающихся стран.
Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Если вспомнить даже начало года, многие прогнозировали о том, что будет паритет между долларом и евро, потому что Федеральный резерв начнет как-то там поднимать ставку. Но вот этого подъема ставки не случилось ни в первом квартале, ни в середине года. Сейчас говорят о сентябре, возможно, тоже не произойдет. И даже если какое-то движение произойдет, это скорее опять-таки повлияет на ожидания, а не на экономические показатели, потому что скорее всего, если это движение ставки состоится, оно будет не столь масштабным, не столь значимым. И в этом смысле не само движение будет влиять на курсы валют, а скорее всего это будут какие-то такие вот шоковые колебания курсов сырьевых валют вот в ожидании тех или иных движений Федерального резерва, а не само движение как таковое, потому что все будет отыграно до того, как Федеральный резерв сделает какие-то шаги. И здесь скорее, если мы говорим о сырьевых экономиках, сырьевых валютах, в большей степени надо смотреть на такие фундаментальные показатели, как спрос на нефть, предложение нефти. Вот это в большей степени определяет движение валют стран типа Бразилии, России.
Китай завершил самую крупную разовую девальвацию национальной валюты за последние 20 лет. Обменный курс юаня, жесткое регулирование которого финансовыми властями смягчено лишь частично, за три дня на минувшей неделе был снижен к доллару в целом примерно на 4,5%.
Мой коллега Сергей Сининский. Тринадцатого сентября в Ульяновске, так же, как и в некоторых других городах России, состоятся муниципальные выборы в городскую думу. Ульяновская региональная власть жестко контролирует предвыборный процесс. Партийный список единороссов возглавил лично губернатор области Сергей Морозов. Проблема, однако, в том, что многие единороссы, которых он ранее привел в законодательное собрание области и в городскую думу как членов своей команды, либо были осуждены за экономические преступления, либо находятся под следствием по уголовным статьям. С подробностями из Ульяновска Сергей Гогин.
Губернатор Сергей Морозов уже дважды возглавлял список «Единой России» на выборах в законодательное собрание Ульяновской области и дважды отказывался от депутатского мандата в пользу другого «Единоросса». Практически однопартийный состав Ульяновской городской думы нынешнего созыва также был избран под сенью губернатора и под лозунгом «Это моя команда». 13 сентября выборы думы впервые пройдут по смешанной системе. Ситуация, при которой глава исполнительной власти региона баллотируется в муниципальный представительный орган, заранее не собираясь в нем работать, этически спорно, но, по словам члена городской избирательной комиссии Степана Матвейшина, нарушения закона здесь нет.
Там ограничение есть только следующее, что в случае победы на выборах он должен либо отказаться от мандата, либо сложить полномочия вот в ветви исполнительной власти. И на время выборов он должен официально находиться в отпуске, чтобы не использовать административный ресурс.
Член Общественной палаты Российской Федерации, политолог Нина Дергунова, полагает, что избиратели вводят в заблуждение.
Я всегда к таким вещам отношусь отрицательно. Губернатор, он же в данном случае идет не как член президиума Политсовета Единой России, он все равно идет как глава исполнительной власти. По логике не должно быть таких вещей. При этом любой избиратель понимает, что Морозов не будет депутатом городской думы. Непонятная для избирателя технология. Я голосую за того, которого не будет, а кого он приведет, непонятно.
Депутаты-единороссы, которых Морозов ранее привел во власть, регулярно дают повод для скандалов. Вот новости только последних двух недель. Передано в суд уголовное дело депутата городской думы Евгения Калмыкова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что руководимая им управляющая компания ЖКХ через фирмы «Однодневки» похитила 23 миллиона рублей на ремонтах домов. Уголовное дело о растрате возбуждено в отношении другого думского единоросса Валерия Безрукова. Он распорядился выплатить наложенный на него штраф из бюджета возглавляемого им муниципального предприятия. Объявлен в розыск депутат областного ЗАГС-собрания, владелец пивоваренной компании Михаил Родионов. Он не явился на допрос по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 миллиарда рублей. Много шума наделал обыск, произведенный в начале августа дома и в рабочем кабинете заместителя губернатора Михаила Сычева в тот момент, когда он исполнял обязанности губернатора. Сычев – серый кардинал внутренней политики. Он держит под контролем средства массовой информации, НКО, отношения с религиозными конфессиями, а также выборы. Обыск связывают с расследованием жестокого избиения депутата городской думы Геннадия Бударина, совладельца управляющей компании ЖКХ, который сегодня обвиняет Сычева в лоббировании интересов конкурирующей управляющей компании. И это далеко не полный список криминальных скандалов, в которых были замешаны члены команды Морозова. Ульяновский политолог Николай Васин считает, что целая линейка уголовных дел в отношении единороссов – это не заговор против партии, но и не случайное совпадение.
Это результат не слишком вдумчивой кадровой политики со стороны «Единой России». Неразборчивой кадровой политики, когда в ее рядах оказалась критическая масса тех лиц, в отношении которых взорваться ситуация она просто не могла. Нет никаких политических сил оппозиционных, которые способны вот таким образом работать против власти.
Политолог Нина Дергунова видит в активных и, на первый взгляд, независимых действиях Следственного комитета стремление предупредить и Морозова, и Сычева, что они превысили допустимый уровень административного давления на внутреннюю политику в регионе.
Администрация области пытается очень жестко контролировать выборы в городскую думу и практически сделать ее единоросной. Наверное, это вызывает определенный протест. Это такие отголоски, когда все контролируется. Когда политика как таковая отсутствует, политика в хорошем смысле слова, когда разные политические силы, разные люди. У нас ведь вся борьба подковерная, и, естественно, она должна где-то выскакивать. Поэтому, скажем, обыски у Сычева – это был спектакль. Это когда к свидетелю ходят с обысками. Это какой-то нонсенс.
Мы должны провести в Ульяновске достойную избирательную кампанию, честную, бескомпромиссную и абсолютно легитимную, заявил Сергей Морозов. Ульяновская организация КПРФ, которая считает себя единственной оппозицией единороссам, уже подозревает горосбирком в игре закрапленными картами, точнее конвертами. 12 августа во время жеребьевки для определения порядка расположения партий в бюллетене для голосования первый и второй номер достался партиям КПСС и Коммунисты России, спойлером КПРФ. Они зарегистрировали свои списки раньше всех и поэтому тянули жребий первыми. Депутат Законодательного собрания Алексей Куриный утверждает, что номера 1, 2 и 3 находились в конвертах, помеченных особым образом. Штамп горосбиркома был проставлен с заметным наклоном влево. И теперь из-за того, что на первых местах в бюллетене оказались фейковые компартии, КПРФ может не добрать несколько процентов голосов. Коммунисты уже обратились с заявлением в прокуратуру. Хотя член избиркома Степан Матвейшин считает, что подтасовки не было и просто так карта легла.
Были бы белые конверты. Потом все начали бы вопить, почему в этих конвертах, а не в других. То есть просто для официального статуса конверты проштамповали, и все.
13 сентября мы будем выбирать не просто депутатов Ульяновской городской думы. Мы будем голосовать за курс нашей страны и нашего президента, сказал губернатор Морозов на заседании регионального политсовета «Единой России». Вероятно, вся мощь административного ресурса брошена как раз на то, чтобы провести этот муниципальный референдум доверия президенту. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдина Арсетикова. Оставайтесь с нами.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».